Бишкекте таңкы саат 8 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздар кадырман угармандар, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Сама Жумакадыров. Бүгүн 12 сентябрь, күнгө дүйшөмбү, эмесе алдыдагы жарым саатта. Бишкек шаардык соту өкмөттүн мурдагы бөлүм башчысы Алтынбек Муралиевди 22 жылга эркинен ажыратты.
Хайтек технологиясына иштөөдө концепциялык жумушту биздин жогорку кеңештин деңгээлинде да карап чыгыш керек.
Сирияда Курман айт майрамына тушташ бүгүн кечтен тарта ок атышуу токтошу керек.
Эгер ок атышууну токтотуу шарттары бир аптага сакталса, анда АКШ менен Орусия Сирияда ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы биргелешип соккура баштайт.
Ушул жана башка жаңылыктар, дүйнөлүк басма сөзгө баяндама, илим жана техника жаңылыктары, булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта болмокчу. Айтыңыздар, маалек болсун. Алгач жаңы сааттын башында акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровдон угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сириянын түндүк батышында аба чабуулдан кеминде 90 адам каза тапты. Бул тууралуу Сириядагы адам укуктарына мониторинг жүргүзүү борбору кабарлады. Чабуулдар АКШ менен Орусия тынчтыкка жетишүү тууралуу планын Женевада жарыялагандан кийин болду. Маалыматка караганда 11 сентябрда Идлиб жана Алеппо шаарларындагы куралдуу оппозиция көзөмөлдөгөн аймактарга соккурулду. Сирияда ок атышууларды токтотуу келишими күчүнө кирет. АКШ менен Орусиянын биргелешкен планына ылайык Курман айт күнү ок атуулар токтотулушу керек. Буга чейин тараптар Сириядагы ок атууну токтотуу жана зомбулукту азайтуу тууралуу планын жарыялаган. Бул план күчүнө киргенден кийин бир аптанын ичинде АКШ менен Орусия Сириядагы террорчуларды соккуруу үчүн атайын борбор түзөт. Бирок Сирия оппозициясы өлкө аймагындагы ок атышууларды токтотуу боюнча АКШ менен Орусиянын келишими ишке ашарынан күмөн санай турган билдирүүдө. Сириянын оппозициялык улуттук коалициясынын мүчөсү Самир Ан-Нашар оппозиция Башар Асаддын режимине жана Орусия сыяктуу өнөктөштөрү ишенбей турганы кабарлады. Расмий Дамаск бул тууралуу эч кандай комментарий бере элек. Сириянын түндүгүндө аскердик операция жүргүзүп жаткан Түркия болсо, АКШ Орусия келишимин колдой турганын жарыялады. Анкара Сириянын бардык аймактарында ок атууну токтотуу жана жөн жай адамдарга гуманитардык жардам көрсөтүүнүн маанисин белгилеп жатат. Түркиянын тышкы иштер министрлиги террорчулардан бошотулган Алеппого гуманитардык жардам жеткирүү ниетин билдирди. Баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы курултай жана жарандык форум өтөт. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков Азаттык радиосуна билдиргендей, конституцияны өзгөртүүнүн мыйзамдуулугун талкуулаган эки чоң жыйын октябрдын башына мерчемделүүдө. Анын бирин оппозиция жана баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыккандар уюштурат. Ошондой эле саясатчылар менен жарандык коом өкүлдөрү дагы форумга чогулуп, анда дагы бийликти баш мыйзамды өзгөртүү аракетинен баш тартууга чакырык ташталат. Кыргызстанда баш мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр боюнча эки жумага узартылган талкуу аяктадым. 13 сентябрдан кийин эксперттик топ конституциянын талкуудан кийинки соңку редакциясын бекитип парламентке сунуштайт. 27 июлда парламенттеги социал-демократтар, Республиката Жорт, Кыргызстан Өнүгү жана Бирбол фракцияларынын лидерлери конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун өзара макулдашып, коомдук талкууга алып чыгышкан. Баш мыйзамды өзгөртүүгө оппозициялык күчтөр, убактылуу өкмөттүн бир катар мүчөлөрү каршы. Түркия ислам мамлекети тобунун 20 согушкерин жок кылганын жарыялады. Расмий маалыматка караганда экстремисттик ислам мамлекети тобунун 20 согушкери Сириянын түндүгүндөгү аба соккулар учурунда жок кылынды. Армиянын батыш башкы штабынын 11 сентябрдагы билдирүүсүндө айтылгандай, алардын аскерий учактары ислам мамлекети тобуна караштуу делген 3 имаратка, 1 автоунаага жана 1 мотоциклди бута калган. Башкы штабтын билдирүүсүндө ошондой эле 2.5 апта мурда башталган Эфрат калканы операциясы чечкиндүүлүк менен улантыла турганы да көргөзүлгөн. Түркия учактары жана аскерий техникасы Сириянын түндүгүнө ислам мамлекети тобуна каршы деп киргизилген. Бирок буга чейин түрк аскерлери менен сириялык күрдтөрдүн аймактагы күчтөрү ортосунда да кагылышуулар катталды. Азербайжан бийлиги референдум алдында оппозиция активистин бошотту. Республикалык альтернатива кыймылы деген уюмдун активисти Натек Жафарли абактан 9 сентябрда бошотулганын анын кызматкерлери, кызматташтары жекшемби күнү кабарлашты. Бирок аталган кыймылдын башчысы Илгар Маммадов али түрмөдө кала берүүдө. Жафарли быйыл 12 августта мыйзамсыз ишкерлик кылган деген айып менен камакка алынган болчу. Азербайжан прокурорлору Жафарли өкүлү болгон республикалык альтернатива кыймылы АКШда жанындагы бейөкмөт уюм Улуттук демократиялык институттан грант алганын билдиришкен. Оппозициячыл активист 26 сентябрга мерчемделген референдум алдында бошотулуп отурат. Анда президент Ильхам Алиевдин бийлиги чыңдалып жана мөөнөтү узартылчудай. АКШ Жафар Лениндин бошотулушун кубаттады. Расмий Бакуну саясий айыпкер деп каралгандардын калгандарындагы абактан чыгарууга чакырды. Бишкекте айт намазы башталууда. Башкаладагы эски аянтта айт намазы саат 8:00 башталып, 10,000 деген адамдар келе турганы буга чейин айтылган. Ага премьер-министр Сооронбай Жээнбеков баштаган бийлик өкүлдөрү катышып жатат. Президент адаттагыдай эле айт намазын өзү туулуп өскөн Арашан айылындагы мечитте окумакчы. Анын кыргызстандыктарга жолдонгон куттуктоосун бүгүн премьер-министр окуп берди. Айт намазга келгендер саат 6:30 тарта чогулуп, 7:30 чейин аалымдар дин шарият боюнча насааттарды айтышты. Бүгүн 12 сентябрда мусулмандар Курман айт майрамын белгилеп жатышат. Өлкөнүн бардык аймактарында, мечиттерде, чоң шаарлардагы борбордук аянттардагы Курман айт намазын эркектер чогулушуп ибадат кылышууда. Бүгүн таң эрте Бишкектин Тыныстанов, Панфилов, Фрунзе жана Чүй көчөлөрүнүн борбордук бөлүктөрүндө автоуна кыймылына убактылуу чектөө киргизилди. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча коопсуздукка 3,000 милиция кызматкери көз салууда. Эл көп жүргөн жерлерде коопсуздук чаралары да күчөтүлгөн. Курман айт мусулман коомчулугунун ири майрамы болуп саналат. Кыргызстанда бул майрамга байланыштуу 12 сентябр дем алыш деп жарыяланган. Рио-де-Жанейрода өтүп жаткан Паралимпиада оюндарында кыргызстандык Арстанбек Базаркулов чоюн ыргытуу боюнча 9-чу орунду ээледи. Бул тууралуу оюндардын расмий сайтында жазылды. Алтын медалды Катардын спортчусу жеңип алган. Кыргызстандык спортчунун ыргыткан чоюну 7,39 м аралыкка түшкөн. Базаркулов ошентип мамлекет тарабынан каралган сыйлыктарга илинбей калды. Өкмөттүн токтомуна ылайык биринчи, ошондой эле биринчиден сегизинчиге чейин орун алгандарга мамлекет тарабынан атайын сыйлыктар берилмек. Буга чейин Паралимпиада Чесин Калиев пауэрлифтинг боюнча 5-чи орунду алган. Риодогу белгилүү Маракана стадионунда 7 сентябрда башталган Паралимпиада оюндарына Кыргызстандан 3 спортчу катышууда. Алар пауэрлифтинг боюнча Чесин Калиев, Жылгалбек Орозбаев жана жеңил атлетчи Арстанбек Базаркулов. Самат.
Рахмат урматтуу радио көрөрмандар, ушул жана башка жаңылыктардын бардыгын биздин сайтыбызга кирип окуңуздар. Дарегибиз azatlik.org азыр ара туурал маалымат. Шашылыш билдирүү Кыргызстандын аймагында 11-чи, 12-чи жана 14-чү сентябрда аба ырайы кескин өзгөрөт. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерин, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат. 12-чи, 14-чү сентябрда күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу Ысык Көл облусунун тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Бүгүн болсо республика боюнча күндүз жаан жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө күндүз 21-26 градус жылуу. Кечиресиздер, Таласта 25 градуска чейин күн жылыйт. Ош Жалал Абад Баткенде 24-29, Ысык Көлдө 22 градус жылуу, Нарында +19-24, Бишкек шаарында күндүн экинчи жарымында өткөнөт күңгүрүкрөйт. Абанын температурасы 23-25 градус жылуу болот. Аңгыча биз күндүн негизги темасына кайрылалы. Бишкек шаардык соту өкмөттүн мурдагы бөлүм башчысы Алтынбек Муралиевди 22 жылга эркинен ажыратты. Ага мамлекетке чыккынчылык кылды деген айып тагылган. Мурунку премьер Амангелди Муралиевдин уулу мамлекеттик сыр камтылган документти башка өлкө кызыкчылыгына колдогон деген айып тагылып келет. Муралиевдин уулунун иши өлкөдө мамлекеттик сыр канчалык деңгээлде сакталат деген суроого жем таштады. Теманын кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Чыккынчылыкка шектелген өкмөттүн эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Алтынбек Муралиев боюнча өкүмдү Бишкек шаардык соту чыгарды. Жабык өткөн жараянда соттук коллегия Муралиевдин үй мүлкүн мамлекетке чегерүү менен 22 жылга эркинен ажыратты. Бул тууралуу Азаттыкка жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова кабарлады.
Бишкек шаардык сот жазык иштери боюнча соттук коллегиясы 2-сентябрда ишти карап, статья менен күнөөлүү деп тапты. 304-чү кылмыш жаза кодекс кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана 292 статья мамлекеттик чыккынчылык. 59 статьяга ылайык бардык кылмыштардын жазасын бириктиргенде 22 жылга мүлкү конфискацияланып күчөтүлгөн режимдеги абакта өтөт.
Алтынбек Муралиев 2014 жылдын ноябрь айында камак алынган. Ал өкмөттүн тышкы саясат бөлүмүн жетектеп туруп, мамлекеттик сыр камтылган документти башка өлкөгө берген деп айыпталган. Быйыл май айында Бишкектин биринчи майрандык соту Муралиевти 12 жылга соттогон болчу. Бирок шаардык сот анын айыбын дагы катаалдаштырып 22 жылга кесип отурат. Бейрасмий булактар боюнча Муралиевтин иши Кумтөр долбоорунун айланасында делсе. Айрымдар чек ара маселесине байланыштуу деп айтып келишет. Бирок кайсы мамлекеттин пайдасына иштегени жана кандай документ бергени ачыкталды элек. Себеби мамлекеттик сыр камтылган иш болгондуктан тергөө жана сот процесстери башынан аягына чейин жабык өттү. Алтынбек Муралиев мурдагы премьер-министр, белгилүү саясий ишмер Амангелди Муралиевдин уулу. Экс-премьер уулуна тагылган айып боюнча эч кандай комментарий бербеги элек. Алтынбек Муралиев айыпталган иш Кыргызстанда мамлекеттик сырды жарыялоого байланыштуу ири чатак болуп калды. Буга чейин жогорку кеңеште дал ушул сыяктуу иш катталып, бирок айыпталган кызматкер соттон акталып чыккан эле. Ошондуктан өлкөдө мамлекеттик сыр канчалык деңгээлде сакталат деген суроого жем ташталууда. Мамлекеттик кызматта иштегендер Муралиевдин окуясынан кийин сыр камтылган документтерге талаптар мурдагы караганда кичине күчөгөндүгүн белгилешет. Мындай талаптар жогорулап жатканын коопсуздук боюнча вице-премьер-министр Жеңиш Разаков да белгилейт. Вице-премьер мындай чаралардын бири катары парламенттеги айрым маселелердин жабык өтүп жаткандыгын атоодо.
Бизде ушундай жумуштар жүрүп атат. Биз ошол жогорку кеңешке барганда дагы ушуну бир жабык тартипте караш керек деген сунуштарды берип атабыз.
Мурдагы кадр кызматынын башчысы Чолпонкул Арабаевдин Азаттыкка билдиришинче, өлкөдө мамлекеттик сырды сактоого байланышкан бардык укуктук документтер кабыл алынган. Бирок Арабаев маселелердин баары мына ушул мыйзам талаптарынын сакталбай жатышында дейт.
Мамлекеттик сырды мамлекеттик кызмат иштеп турган учурда мамлекеттик кызматтан кеткенден кийин деп анан баягы деңгээлине жараша 3 жылдан кийин, 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин деген маселелер бар да. Ошон үчүн бул жагынан мамлекетте тийиштүү баягы укуктук ченемдердин баары кабыл алынган. Анан ошону мамлекеттик кызматка барган жанагы кызмат адамдары толук сакташ керек да. Мына ушул сыяктуу маселелер бар. Анан ошонун кесепетинен Алтынбек Муралиевдики сыяктуу окуяларда кездешип кабылып калып атканы жагымсыз көрүнүш да.
Кыргызстанда мамлекеттик сырга байланышкан өкмөттүк органдарда электрондук катталышуунун купуялуулугу, кибер коопсуздук сыяктуу маселелер жолго коюлбаганын байкоочулар белгилешет. Көпчүлүк түзүмдөр сырды сактай турган электрондук системаны иштеп чыккан эмес. Улуттук коопсуздук боюнча комитеттин мурдагы төрага орун басары Артур Медетбеков бул жаатта көңүл бурчу маселелер көп экендигин төмөнкүчө айтып берди.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө ушул жогорку деңгээлге жетпей жатат. Себеп дегенде жанагы электрондук почталар ар кандай жолдор менен чыгып кетет да, эми бул жеке электрондук почтону башка бирөөнүн атынан же башка бир организациянын атынан жасап туруп эле жиберген мүмкүнчүлүктөр бар. Азыр бүгүнкү күндөчү хайтек технологиясына иштөөдө концепциялык жумушту биздин жогорку кеңештин деңгээлине да карап чыгыш керек.
Чет өлкөлөрдө мамлекет үчүн маанилүү маалыматтар камтылган документти жеке почтадан жиберген үчүн чатак чыккан учурлар көп кездешет. Ал эми Кыргызстанда бул кадрисе көрүнүш катары кабылданат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ушул теманы алкагында парламенттин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин мүчөсү депутат Тынчтык Шайназаровго бир катар суроолорду узаттык эле. Азыр ошол маекти угалы. Айтсаңыз, кыргыз өкмөтүнүн аппаратынын эл аралык кызматташтык бөлүм мурдагы башчысы Алтынбек Муралиев 22 жылга кесилип жатат. Ал башка өлкөнүн пайдасына тынчылык кылган деп соттолду. Ушундан улам биздин өкмөттөгү маалымат коопсуздугу деги эле канчалык сакталат деген дагы суроону сизге бергим келип атат.
Биздин өкмөттө маалымат коопсуздугу менен баягы оптимист катары ишенем сакталат деп. Бирок менин жеке оюм боюнча баягындай керектүү жетиштүү деңгээлде эмес да. Себеби мына Алтынбек Муралиевдин мисалы бизге тастыктап турат. Анан ушул маалымат коопсуздугуна мамлекеттин сырын сыртка чыгарбаш үчүн жөнөкөй жарандан баштап эң жогорку деңгээлдеги кызматкерге чейин мынандай туура баа берип жооптуу мамиле жасаш керекпиз да.
Мисалы канча жасаш керек аны?
Аны өзүнүн тартиби бар. Мисалы кээ бирки иш кагаздары мисалы мындай бир чек коюлат. Мисалы ар бир адам ага достук болбош керек. Мисалы мамлекеттин сыры бар, кандайдыр бир деңгээлде мамлекеттин коопсуздугуна таасир тийгизе турган маалыматтар бул ар бир чиновниктин колуна тийбеш керек. Мисалы определенный бир категория болуш керек да. Анан ар биринден подписка алынат, что ошол кызматты аткарып аткан мезгилде кандай гана маалымат ага белгилүү болсо, аны сыртка чыгарып алганга ал миддеттүү деген андай кагазга кол коет да.
Мынакей ошол Алтынбек Муралиев бул эл аралык уюмдарга кандайдыр бир маалыматтарды берип турганды айтылганда, анан деги эле эл аралык уюмдарды өкмөттөгү эмне маалыматтар айрыкча кызыктырышы мүмкүн?
Эл аралык башка сыртта башка мамлекеттерде эл аралык уюмдар башка болгон бүт мекемелерди Кыргызстандагы абал, Кыргызстан экономикалык акыбалы, саясий акыбалы бүт нерсе кызыктырат. Кыргызстандын кен байлыгы, Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү, коопсуздук жагынан, коргоо жагынан. Эми мисалы ушул биздин мамлекетибизде болгон бүт маалыматтар сыртка кызыктуу. Ошондуктан ушул баягы эл аралык уюмдар, мисалы мен мурда прокуратура органдарында иштеп жүргөндө мисалы бейөкмөт уюмдар мисалы бар бир пачка кагаз алып барып берет, канцелярский товар алып барып берет, ошо менен биргеликте маалымат сурашчы. Мисалы мыйзамдуулуктун сакталышы кандай деп көп-көп дейми, ошондой бүт нерсе кызыктырат аларды.
Кандай максатта сурашчы, аларды эмне кылышчы?
Максат бир эле: Кыргызстанда болуп аткан бүт жашоо турмуштун, Кыргызстандын мүмкүнчүлүгүн, ал акыбалын толук билиш үчүн. Толук информация болуш керек да.
Бүгүнкүндө ушул өкмөттө же башка министрликтерде ушул жашыруу маалыматтар дагы деле тышка чыгып жатышы мүмкүнбү?
Менин жеке оюм боюнча мүмкүн. Себеби алар деле жөн отурбайт, иштейт. Мына ошол Алтынбек Муралиевдин мисалы көрсөтүп атпайбы? Менин жеке оюм боюнча мүмкүн.
Анан кийин мынакей көбүнчө жетекчилер ошол эле өкмөттө партиялык система менен келип атышпайбы? Анан кийин көпчүлүк жетекчилер келгенде ошо мамлекеттин кызыкчылыгынан дагы ошо партиянын кызыкчылыгын өйдө коюп иштеп аткандай сезилет да. Анан ушундай алкакта дагы бул система дагы ушул маалыматтардын жашыруу маалыматтарын элчи чыгып кетишине дагы бир түрткү болуп же болбосо бир жеңил жол ачып берип коюп аткан жокпу?
Болушу мүмкүн, бирок ошол кайсы гана партиядан жогорку кызматка барган кызматкер ал биринчиден мамлекеттин кызыкчылыгын негиз катары тутуш керек. Себеби мамлекеттин сыры бар, партиянын өзүнүн жумушу бар, бирок чоң мамлекеттик кызматка коюлгандан кийин аны мамлекетте ойлош керек.
Анан мынакей албетте соттун чечимин комментарийлей албайбыз, бирок мына 22 жылга кесилип атканы бул мисал үчүн ушундай тыңчы деп таанылып атпайбы? Анан ушундай тыңчылыкка бул кандай жаза деп ойлойсуз?
Эми баягы сен айтып кеткендей соттун өкүмүн комментарий бергенге туура эмес, бирок мындай жөнөкөй жаран катары мен ойлойм туура эле.
Урматтуу радио көрөрмандар, азаттыктын суроолоруна жогорку кеңештин депутаты Тынчтыкбек Шайназаров жооп берди. Кыргызстанда саат 8:18 өттү. Азыр ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмуну. Сириянын түндүк батышында аба чабуулдан кеминде 90 адам каза тапты. Ал арада Сирияда бүгүн ок атууларды токтотуу келишими күчүнө кириши керек. Баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы курултай жана жарандык форум өтөт. Түркияда Ислам мамлекети экстремисттик тобунун 20 согушкерин жок кылганын жарыялады. Азербайжан бийлиги референдум алдында оппозиция активистин бошотту. Баш калаадагы эски аянтта айт намазы саат 8:00 башталып 10 000 адамдар келди. Учурда айт намазы окулуп жатат. Рио де Жанейрода өтүп жаткан паралимпиада оюндарында кыргызстандык Арсланбек Базалкулов чоюн ыргытуу боюнча 9-орунду ээледи. Ушул жана башка жаңылыктардын баардыгын биздин сайтка кирип окуңуздар. Дарегибиз азаттык чекит орг же болбосо www.azattik.kg. Эгер деле кол телефон менен кирем десеңиз, азаттык чекит моби дарегин терген ыңгайлуу. Азыр эл аралык жаңылыктар. Сирияда Курман айт майрамына тушташ бүгүн кечке тарта ок атуу токтошу керек. Эгер ал бир аптага созулса, анда АКШ менен Орусиянын соңку макулдашуусу иштей баштап, бул эки өлкө Сирияда Ислам мамлекети жана Аль-Каиданын канаты алынуу сурага террордук топторуна каршы биргелешип аскерий соккурууга киришет. Бир нече айлампа менен өткөн сүйлөшүүлөрдөн кийин Москва менен Вашингтон Сирия боюнча жаңы макулдашууга жетишкенин жума күнү кечинде жарыялашкан. Элиза Кененбаева толугураак баяндайт.
Сирияда акыркы бир сутка ичиндеги аба соккулардан 100 жакын тургундун өмүрү кыйылганы кабарланууда. Бул өлкөдөгү жарандык согушка башынан байкоо салып келе жаткан уюм адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясынын маалыматына караганда 10 сентябрь күнү козголоңчулар колунда турган Идлиб шаарында базарга жасалган аба соккудан 58 адам мерт болду. Алардын 13 жаш балдар. Ушул эле байкоочу уюм Алеппо шаарынын козголоңчулар карамагындагы бөлүгүнө жасалган аба соккудан 30 жакын тургун мерт болгонун да кабарлады. Акыркы аба соккуларды Сирия өкмөтү же Орусия жасады деп шектелүүдө. Бул окуялардын алдында 10 сентябрда Сириянын мамлекеттик маалымат каражаттары президент Башар Асадтын өкмөтү АКШ менен Орусия жетишкен ок атышууну токтотуу режимин кайра жандандыруу, террордук топторго каршы бирге иштешүү жана тынчтык сүйлөшүүлөрүнө негиз жаратууну караган макулдашууну кабыл алгандыгын кабарлаган болчу. Бир нече айлампа менен өткөн сүйлөшүүлөрдөн кийин АКШ менен Орусия Сирия кризисине бурулуш жана өлкөгө тынчтык алып келет деп үмүт артылган макулдашууга жетишкенин Женевада 9 сентябрь жума күнү кечинде жарыялашкан. Мамлекеттик катчы Джон Керри Женевада сүйлөп жатып, Москва менен Вашингтон жетишкен келишимдин шарттары тууралуу буларды белгилеген.
Сирия режиминин абадагы аскерий аракеттерин аныкталган чечүүчү аймактардын баарында токтотуу, учурлардын баары токтотулбай себеби Сирияда Ислам мамлекет тобу жана Аль-Нусра фронтундагы бар. Бирок аларга каршы аба соккулар бөлөк жолдор менен башкарылат. Чачырама бомбалардын ташталуусу, кал жашаган райондорду иргебей эле бомбалоо токтотулуусу керек. Макулдашуунун Сириядагы жаңжалдын табиятын өзгөрткүдөй потенциалы бар, бирок бул ал аткарылышына көз каранды болот. Макулдашуу чабуулдар аба соккуларын токтосунан тышкары бул учурда кошумча аймак ээлеп алуу аракеттери жасалбоосун дагы талап кылат. Ал ошондой эле камалоодогу жетүү кыйын аймактарга, анын ичинде Алеппого гуманитардык жардам үзгүлтүксүз кирүүсүнө жол ачышы абзел. Албетте, оппозиция дагы аскерий аракеттерди токтотууга кошулат деп күтүлүүдө. Андыктан дал бүгүн АКШ менен Орусия биргелешип тараптардын баарын аскерий аракеттерин жалпы өлкө боюнча токтотууга диргилдигин ырастоого жана мурдагы шарттарды урматтоого чакырып жатат. А бул 12 сентябрда күн баткандан тартып иштей баштайт.
Деди Керри, эгер ок атышууну токтотуу шарттары чын эле 12 сентябрдын кечинен тарта кеминде бир аптага сакталса, анда АКШ менен Орусия Сирияда Ислам мамлекети экстремисттик тобуна жана Аль-Каиданын бир канаты саналган Аль-Нусра фронтуна каршы биргелешип соккура баштайт. Башкача айтканда, эки өлкөнүн Сириядагы аскерий кызматташтыгы күчөйт. Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров болсо, Женевадан сүйлөгөн учурунда макулдашуу 100% аткарылат деген кепилдик жоктугун, бирок кызыктар тараптар муну сактайт деген үмүт бардыгын кошумчалады.
Биз
жана АКШ тиешеси бар тараптардын баары биздин документтерде карылган макулдашуулар сактоо үчүн колдон келгендин баарын жасайбыз. Сирия жетекчилигин биз бул макулдашуулар менен тааныштырдык жана алар муну аткарууга даяр. Мен баса белгилеп кетейин, террористтер менен байыштуу оппозицияны ажыратуу жана оппозиционерлерди террористтердин жеринде иш үстүндө бөлүү биз бүгүн бекиткен документте артыкчылыктуу маселе катары карылган.
С этими договоренностями и готова их исполнять.
Өзү Сирияда Москванын президент Башар Асадтын өкмөтүнө, ал эми АКШнын ага каршы оппозициячыл топторго таасири бар деп эсептелет. Сирияда Ислам мамлекети жана Аль-Нусра фронту террордук топтору аскерий аракеттерди токтотуу боюнча буга чейин жетишилген, бирок шарттары толук аткарылбай калган макулдашууларда камтылган эмес. Бирок азыркы макулдашуунун өзгөчөлүгү бул террордук топторго АКШ менен Орусиянын биргелешип сокку урууну келишкени. Сирия оппозициясынын жогорку сүйлөшүү комитети жаңы макулдашууну кубаттады. Президент Башар Асадтын режимине каршы күрөшүп келе жаткан Эркин Сирия армиясы, Дамаск жана Москва анын шарттарын аткарарына күмөн саноо билдирди. Макулдашуу иштей баштаса, Бириккен Улуттар Уюмунун ортомчулугу астындагы тынчтык сүйлөшүүлөр да жандануусу керек. Сирияда 5 жылдан берки жарандык согуш 250 миңден ашуун кишинин өмүрүн алды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азыр дүйнөлүк басма сөзгө кайрылалы. Дүйнөдө мусулман жаштардын саны тез темпте өсүүдө. Акча кымбатпы же убакытпы? Өзбекстандын жаңы лидери Орусия, АКШ жана Кытайды тең салмакта кармап тура алабы? Алдыда дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн макалаларга Бактыгүл Чыныбаева селеп салмакчы.
Washington Post гезитинин аналитиги Джон Эмонд акыркы мезгилде өтө тез көбөйүп жаткан мусулман жаштар тууралуу өз көз карашын жазды. Демографияда болуп жаткан кугулуштардан заманбап жашоо буйтап кете албайт. Бардык коомдо жаштар куруучу жана талкалоочу кубатка ээ болуп келген. Маселен, Берни Сандерстин саясий революциялык чакыргын колдогондордун 70% жаштар. Демократиялык коомдо жашоодон көңүлү калбаган, келечегинен үмүтү бар жаш муундун кандайдыр бир агрессияга барганын сейрек кездештирсе болот. Бирок калкынын саны өтө тез көбөйүп жаткан мусулман коомунда жаш агымды туура эмес нукка буруунун наркы арзан болууда. Маселен, Иранга караганда Ооганстанда жаштардын саны кыйла көп. Бул жагдайды Ирандын Сириядагы Башар Асадды колдогон күчтөрү өз максатына арзыбаган тыйынга колдонуп жатат. Оогонстандын Хазар аймагынын миңдеген жигиттери ирандыктарга айына $500 жалданып, Сириядагы кан күйгөн согуш талаасында жүрүшөт. Алардын көбү оңой эмес турмуштун айынан бул кадамга барганын Guardian гезити да жазган. Ушундан улам Сахара чөлкөмүнөн тарта Африканын аймагында жана жакынкы чыгыш менен Азияда тез көбөйүп жаткан жаш муундун идеологиялык багытын туура нукка буруу маселеси күн тартибинде деген пикирде 26 жаштагы талдоочу Джон Эмонд.
Дүйнөлүк пресса.
Ал эми Нью-Йорк Таймс басылмасында акчаны тандайсызбы же убакыттыбы деген макала чыгып, узаган аптадагы эң көп окулган тизмектен орун алды. Укмуштуулар тарабынан жазылган бул макалада жашоодогу бул эки түйшүктүн маанисине илимий байкоо жүргөнү маалымдалат. Илимий топ ар кыл курактагы 4000 АКШ атуулуна ушул суроону беришкен. Жыйынтыгында адамдардын көбү убакытты эмес, акчаны тандаган. Акча туура чечимби? Бактылуу болуунун ачкычы көп сумма болуп бере алабы? Бирок акчаны тандайм дегендердин көбү жашоосуна нааразы экени маалым болду. Убакытты өйдө койгондор жакындарына жылуу мамиледе көбүрөөк болуп, өздөрүн бактылуу сезишет экен. Ушундан улам акча туура эмес чечим десе болот. Бирок социалдык акыбалы жогору адамдардын өмүрдөн көбүрөөк рахат алары да байкалды. Маселен, жылдык кирешеси $75,000 болгондордун жашоого канааттануусу жогору болуп чыкты, деп жазат New York Times.
Дүйнөлүк пресса.
Ислам Каримовдун дүйнөдөн кайтканына бир нече апта өтсө да, Өзбекстандын башына келген жаңы лидер Кытай, АКШ жана Орусия сыяктуу ири күчтөрдүн тең салмагын табалабы деген суроо Foreign Policy журналынын талдоочусун түшөлткөн. Каримовдун толук кандуу мураскери делген Шавкат Мирзиёевдин алдында чоң түйшүк күтүп турат. Экономикалык туруксуздук, массалык миграция жана диний экстремизмден тышкары аймакта таасир арттыруунун кубалаган чоң державаларды тең салмакта кармай билиш керек. Орусия Кошмо Штаттары, Кытай Борбор Азиядан ардайым өз кызыкчылыгын көздөп келет. Эл аралык республика институтунун Европа кафедрасынын мурдагы башчысы Бакты Нишановдун айтымында Москванын таасири барынан олуттуураак. Кытай экономикалык пайданы көздөсө, Америка аймактык тынчтыкты, ал эми Орусия саясий таасирин коргоосу келет. Мирзиёевди Владимир Путин жылуу кабылдады. Кремль менен Каримовдун умаласы мурда солгундап бараткан эле. Борбор Азия боюнча эксперт Пол Стронскийнин пикиринде, марком Каримов эч качан өз өлкөсүнүн көз карандыстыгына көлөкө салгысы келчү эмес. Анын бул саясатын Кремль жактырган эмес. Кошмо Штаттары менен байланышы да 2005 жылдагы Анжан окуяларынан кийин кескин солгундаган. Кытай гана экономикалык долбоорлору менен өзбек бийлигинин ачуусуна тийбей келет. Өзбекстандын жаңы лидери эми бул үч күчтүн ортосунан тең салмакты табарын убакыт көрсөтөт деген талдоо жарыяланды.
Дүйнөлүк пресса.
ЮНИСЕФтин жаңы маалыматына караганда дүйнөдө качкын балдардын саны абдан көбөйдү. 2010 жылдан 2015 жылга чейин өз өлкөсүнөн аргасыз кеткен наристелердин саны 5 миллиондон 8 миллионго жеткен. Бул тууралуу World Economic Forum журналы маалымдады. Дүйнөдөгү ар бир 200 баланын бирөөсү азыр качкын болууда. 11 миллион наристе качкын макамын күтүп, өнүккөн өлкөлөрдүн босогосун сагалап жатат. 2015 жылы Африка чөлкөмүндө 8 өлкөдө, жакынкы чыгышта 3 өлкөдө, Европадан Украинада, Азиядан Кыргызстан, Мьянмар жана Пакистандан миграция толкунуна тушуккан балдар катталды. Сирия менен Ооганстандан качкан наристелер жалпы качкындардын 45% түзөт. ЮНИСЕФ бул маалыматты орто эсеп менен гана алынганын. ЮНИСЕФ бул маалыматтын орто эсеп менен гана алынганын, чыныгы цифралар мындан да көп болушу ыктымал экенин эскертүүдө. Мындан тышкары, качкын балдардын укугу бузулуп, зомбулукка кабылган учурларда арбын катталып жатканы өкүнүчтүү, дейт World Economic Forum. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радио кагармандар, мына ушундай берүүлөр менен биз өзүбүздүн алгачкы жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз Бишкек студиясында. Мен Сама Жумакадыров болдум, режиссердук билти Канат Карымшаков. Бизден алыстабаңыздар. Бир нече көз ирмемден кийин ушул эле толкунда Азаттык берүүсүнүн орус тилде перекрёсток программасы чыкмакчы жана ал жакта дагы талкуу орун алат. Ал эми биздин ободо болгон жаңылыктардын баардыгы азаттык чекит орг сайтына кирип окуп туруңуздар, жана ошондой эле макалалардын астына пикир да калтырсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.
Перекрёсток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Азаттык», программа «Перекрёсток». В бишкекской студии для вас работаю я, Шавкат Тургаев. Сегодня в нашей передаче мы поговорим о действительно жизненно важной проблеме, которая так или иначе касается, ну или может коснуться каждого гражданина Кыргызской Республики. На сегодняшний день в Кыргызстане сложилась острая проблема в лечении онкобольных людей. Оборудование для этого не обновлялось уже порядка четверти века. И сегодня необходимо срочно приобрести аппарат лучевой терапии, стоимость которого огромная просто, да, 3,5 миллиона долларов. Денег на его покупку, как это у нас уже привычное явление в государстве, к сожалению, нет. Вот об этой проблеме мы сегодня поговорим с нашими гостями, я их с удовольствием представляю. Это Рахат Туралиевич Аралбаев, врач-радиолог, и две прекрасные дамы, Динара Аляева, глава фонда «Помогать легко», и известная радио- и телеведущая Салтанат Саматова, которая сегодня будет выступать не в роли радиоведущей, а в другом полу. Сегодня она у нас почетный гость. Ну, здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Рахат Туралиевич, ну, наверное, начнем с вас. Первый вопрос задам вам. Вы, как опытный врач, прекрасно знакомы с ситуацией, с этой проблемой. Вот расскажите более подробно, в каком состоянии сейчас находится техническая база кыргызстанской онкологии? И вот об этом такую картину нам обрисуйте.
Спасибо за вопрос. Во-первых, спасибо за приглашение, что поднимаете такую актуальную проблему. Действительно, лучевая терапия у нас, можно сказать, на 30 лет отстала от развитых стран. Аппараты со времен распада Союза не обновлялись ни запчастями, ни оборудованием. Сейчас у нас даже немножко так неловко говорить, но удручающая картина. Даже по сравнению с центральноазиатскими государствами, мы вот немножко гордились как-то, что мы не последние. У нас еще за нами по оснащенности отстает Республика Туркмения, но вот уже информация выходит, что они уже оснастились линейно-ускорителем высокоэнергетического профиля, и, к сожалению, получается, мы на последнем месте. Самое главное...
На постсоветском пространстве вы имеете в виду,
да? В центральноазиатском государстве этого. И получается, что главное, это страдают же наши больные, да, в том числе и дети. Сейчас прогресс технически далеко ушел, особенно в области радиологии. Вы слышали такие, как позитронная эмиссионная томография и так далее, которые выявляют опухоли до 0,5-0,2 миллиметров. Это в плане диагностической радиологии. А в клинической радиологии сейчас существуют такие высокоэнергетические линейные ускорители, которые позволяют облучать по форме опухоли. Если сейчас мы используем гамма-терапевтические аппараты, которые используют поле квадрат, и, к сожалению, в поле, кроме опухоли, попадает и здоровые ткани, а это нежелательное, которое приводит к различным послучевым осложнениям, и, естественно, качество лечения снижается. Ну, вернусь к вашему вопросу, я немножко отошел, потому что действительно это наша боль. Вот, у нас сейчас существует два гамма-терапевтических аппарата. Один уже практически морально-физически устарел, это АГАТЭС, которым используется кобальт-60, это радиоизотоп. Период полураспада 5,5 лет, и каждые, то есть 5 лет, он нуждается в замене радиоактивного изотопа. Но опять же, как вы заметили, из-за финансовых средств, этот, уже мы должны были его менять 2-3 периода подряд, то есть уже 10 лет назад. Естественно, активность его резко падает с каждым этим периодом. И получается, если раньше больные получали за 2-3 минуты сеанс, то сейчас они получают не менее полчаса. Ну, отсюда исходите, какова пропускная способность. Вот. И то же самое можно сказать, какая погрешность в облучении. Тоже очень высока, и отсюда и качество
большой
лечения.
Большой процент побочного эффекта, да, вот это идет?
Да, все. Да, к сожалению, так, естественно. Вот вы представьте, машина старая, вы используете, и вот и все запчасти тоже старые.
А какого года этот сам аппарат?
Это аппарат 1985 87-го года. Вот. И второй гамма-террористический аппарат, это Терабалт. Вот Худай Сюгур, как говорит наш президент, нам подарили это по линии МАГАТЭ. Угу. Выделили Терабалт чешского производства. В 2008 году мы его начали эксплуатировать. Вот, в основном это единственный гамма-террористический аппарат, который мы используем полноценно. Это что значит? То есть он работает с утра и до вечера в три смены. Конечно,
практически.
Аппарат тоже нуждается, так сказать, профилактике в этом. Техника есть техника, он тоже ломается. И вот угроза того, что он тоже может встать. Uh-huh. А это значит, наши больные не получат никакого лучевого лечения.
Uh-huh. Хорошо, спасибо вам большое. Uh-huh. Давайте вот, Динара, к вам тогда перейду. Вы являетесь главой фонда «Помогать легко». И так как государство не выделяет средств для покупки необходимой техники, да, оборудования, вы не так давно организовали кампанию, национальную кампанию по сбору средств для покупки линейного ускорителя. Вот скажите, вот вы расскажите немного об этой кампании и почему вы решили начать это делать?
А на самом деле... Значит, вот 2 года назад несколько фондов объединились и приглашали профессора из Белоруссии, детского онколога Исмаила Заде, вот, проконсультировать состояние дел в детской онкологии. И он читал замечательные лекции, мастер-классы, консультировал родителей. Потом была издана справка, которая была передана министру здравоохранения, который на тот момент был. Вот. И когда он увидел наши аппараты по лучевой терапии, он был в шоке. Он сказал, что у нас, что в Беларуси детская онкология, она создалась намного позднее, чем в Кыргызстане. А мы отстали вот на эти 20 лет по детской онкологии, и то, что мы облучаем детей на гамма-терапевтических установках, он назвал это кощунством. Он сказал, никто в мире уже этого не делает. И если вы отправляете ребенка с опухолью мозга на гамма-терапевтическую установку, вы его приговариваете к неминуемой смерти, если даже он вылечится от рака опухоли головного мозга, ну вот, то все равно он облучится. Вот,
он приобретет,
да,
другую болезнь.
Да, все равно у него будет какая-то онкология от радиации, которую он получил. Вот эти слова, они просто так вот настолько сильно запали вот в душу, что вот, ну, не давала покоя вот эта мысль. И вот в январе 2016 года на заседании Комитета по социальной политике тоже я участвовала, как и многие фонды, которые работают в сфере защиты прав онкобольных пациентов. И глава ФОМС Марат Калиев на вопрос, когда же, наконец, онкобольные получат позитронно-эмиссионный томограф, линейный ускоритель, он сказал, что у государства в ближайшие 10-15 лет суммы как 3,5 миллиона, 5 миллионов долларов на оборудование не будет, так что мы можем не рассчитывать. И вот это, вот, наверное, дало такой толчок, что... Ну, а зачем же ждать? Вот время есть у всех, кроме онкобольных, на самом деле. И даже если мы соберем его за 5 лет, эти деньги, да, ну, наверное, это того будет стоить. Хотя очень много негатива и пессимизма относительно этой кампании. Пока государство вспомнит или заложит в бюджет в какой-то там 2040-му году купить линейный ускоритель, мы можем хотя бы за 5 лет тогда просто... неравнодушными людьми.
Хотя бы попробовать. А вот скажите, пожалуйста, вот именно об этой компании, когда она стартовала, и ее условия, может быть, что-то вот в этом роде можете рассказать?
Ну, стартовала она 7 мая.
16 года.
Да, 16 года. На настоящий момент мы собрали 947 тысяч сомов, открыты накопительные счета, электронные кошельки. И лозунг этой кампании $1 за жизнь. Может, кому-то это не понравится, что так дешево мы оцениваем жизнь, но просто когда везде все просят, когда бизнес встал от кризиса, когда государство почти передало все свои полномочия фондам, гражданским активистам, международным организациям. Кто-то беспокоится о наших пенсионерах, какие-то датчане, кто-то заботится о наших туберкулезных больных, американцы, кто-то еще о чем-то. И все просят денег. Сиротам нужны деньги, больным нужны деньги. Вот в этой тотальной, я не знаю, нищебродской ситуации мы подумали, что вот 70 сомов будет, ну, справедливо, да, это немного, это немало, это сумма, которую может осилить каждая семья. Потому что онкология, она может постучаться в любой дом, к бедному, к богатому, и на самом деле 70-90% населения, они не смогут поехать даже в Казахстан за терапией лучевой. Это только вот такая небольшая горстка людей могут купить билеты на утро и улететь в Москву, в Турцию, в Южную Корею, а все остальные, они придут в наш национальный центр онкологии.
Хоть получить хотя бы какую-то помощь.
Да, и ее там нету.
Перекресток на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Спасибо большое. Напоминаю, уважаемые радиослушатели, что это программа «Перекресток» на радиостанции «Азаттык». Мы сегодня говорим об удручающем техническом состоянии кыргызской онкологии и компании по сбору средств на покупку линейного ускорителя. Следующий вопрос я хочу обратиться к Салтанат Саматовой, как вот еще раз Динара сказала, что онкология, она может постучаться в любой дом, да, в каждую семью. К вам она тоже постучалась, да. И вы тоже присоединились к этой кампании по сбору средств. Вот расскажите, вот что вас подтолкнуло к тому, чтобы вы присоединились к этому и вообще вот своей истории, может быть, расскажете?
На самом деле, да, я вот уже почти 5-й год борюсь с этой болезнью, вот с раком, и хочу сказать, все, кто вот столкнулся с этой болезнью, рак излечим. Просто нужно вовремя его обнаружить. Вот как раз Рахат Марза говорил о том, что ранняя диагностика, да, там, когда они еще миллиметры, эти опухоли, вот мы могли бы обнаружить и начать лечение, и таким образом на 100% излечиться от рака. Но, к сожалению, у нас нет аппаратов. Ради того, чтобы узнать свой диагноз, я ездила в Турцию, потому что здесь мне не могли поставить диагноз. Я ломила там во все двери, я делала томографии, рентгенографии здесь, но это не дало результата, поэтому мне пришлось ехать в Турцию. Именно там мне поставили диагноз рак. И я вот каждые, получается, 4 месяца езжу в Турцию, чтобы, опять же, на вот этом аппарате, на позитронно-эмиссионном томографе проверить, насколько у меня там двигаются эти мои метастазы, там, раковые клетки, да. Вот, это хорошо, да, у меня есть какие-то накопления, и я могу себе позволить поехать. А человек, который не может себе позволить, человек, он, который даже лекарства здесь не может купить, потому что химиотерапия – это очень дорогие препараты. Может быть, они действительно просто накручиваются аптеками. Скорее всего, так оно и случается. Потому что человек не может отказаться от этих лекарств, потому что они ему жизненно необходимы. И поэтому вот лечить онкоболезнь в нашей стране – это очень дорого. И при этом у нас нет еще аппаратов, которые могли бы вот помочь в лечении. Поэтому вот этот вот линейный ускоритель нам жизненно необходим. Как Дина говорила, действительно, 70 сомов. Мы вот просто подсчитали, да, если каждый кыргызстанец по 70 сомов, вместо того, чтобы потратить его на гамбургер, допустим, отдаст нам, это уже сумма, вот с миру по нитке, голому рубаха. Вот методом Ашар у нас всегда вот у кыргызстанцев была хорошая традиция, да, испокон веков. Методом Ашар мы строили там друг другу дома, да, в чем-то помогали. И вот таким вот методом Ашар мы хотели бы собрать на линейный ускоритель. На самом деле рак вот по всему миру это излечимая болезнь, это не страшная болезнь. Это у нас, если сказали, что у тебя рак, все, мы уже готовимся умирать. На самом деле не надо готовиться умирать. Я тоже не собираюсь умирать. Да. Я еще буду бороться, да. Я буду бороться, и я обязательно выиграю в этой борьбе. Я в это верю. И всех хочу призвать, мы обязательно победим эту болезнь, если мы будем все вместе за это бороться.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Рахат Пролевич, необходимо купить один линейный ускоритель. Достаточно ли будет одного линейного ускорителя на все население Кыргызской республики, 6-миллионное?
Нет, конечно, недостаточно. Мы просто исходим из...
Хотя бы, да?
Из таких вот вынужденных. А так, конечно, по данным от экспорта МАГАТЭ, один линейный ускоритель где-то на 180-200 тысяч населения. Угу. Вот и считайте, у нас 6 миллионов, да, сейчас. Вот получается не менее 20 у нас около...
Даже 30, да, получается?
Да, даже 30. Вот, ну, видите, ну, я опять же уменьшаю. Какие 30 там, хоть бы один взять?
Да, хоть один.
Вот, видите, как получается, таких линейных ускорителей. Хочу заметить, что почему мы постоянно ведем речь еще раз о линейных ускорителях. Я же говорю, технический прогресс не стоит на месте. Это просто уникальный аппарат, вот, по приглашению Дины Аляевой мы съездили в мае месяце в Москву в фирму «Вариан». И действительно воочию видели эти аппараты.
Как они работают.
Как они работают, действительно. Уникальные аппараты. Это вот мечта просто радиолога вот, работать на таких аппаратах. А какое они качество лечения будет эффективнее, оказывается, это действительно уже доказано уже. То есть, это надо представить, если еще раз я повторюсь, это поле облучения повторяет фигуру опухоли. Угу. Понимаете? Угу. Это же уникально. Это и никакой миллиметр ни туда, ни сюда, только опухоль, максимум дозы на опухоль.
Точечно действует. Да,
точечно действует.
Есть аппараты, которые три в одном говорят. Там внутри стереотоксическая лучевая терапия. Это что значит? Это высочайшей точности аппарат. Применяются они в опухолях головного мозга в основном. Ну, сейчас и по всему телу тоже используются. Специальные рамки там фиксируют, там все на компьютере, да, все да, до да. такой точности. Ну, уникальный аппарат, просто слов нету. Да.
Ну, вот я, извиняюсь, я перебиваю вас. Я была в Турции, да, и там в каждом городе, почти на каждом шагу есть онкоцентры, и в каждом онкоцентре есть и позитронно-эмиссионный томограф, который определяет, да, диагностирует, и лучевые ускорители. Я сама проходила лечение, вот у меня были метастазы в мозге, и буквально 10 сеансов я захожу, там все. Опять же, точечно, там маска и все такое делается. 10 сеансов, по 10 минут я проходила, не получая радиацию на весь организм. Я получала точечно, спокойно, и персонал ходит, там нет такой вот прям опасности, да. И буквально 10 сеансов, и у меня все эти заморожены, все эти метастазы в мозге.
То
вот вам, пожалуйста, вот
да?
вам,
сам
пожалуйста,
процесс,
да. Сам процесс абсолютно безболезненный, абсолютно не приносящий какие-то вот такие болезненные ощущения, какие-то, вот потом тошноты этой, рвоты, ничего такого нет. Просто пришел, полежал 10 минут и ушел.
И все, все.
Да? И спокойно занимаешься своими делами, не отрываясь от жизненного процесса, получается. Вот чем эти аппараты современные хороши, и они нам необходимы.
Жизненно необходимы.
Да, жизненно необходимо.
Большое спасибо, уважаемые радиослушатели. Напоминаю, что это программа «Перекресток» на радиостанции «Азаттык». Сегодня мы говорим о быстрой проблеме, которая сложилась в последние годы, да вообще за всю независимость, историю независимости Кыргызской республики. Нет линейного ускорителя, вернее, есть, но он морально и физически уже устарел и практически непригоден для использования. Динар, у меня к вам такой вопрос. Сумма, которая необходима для приобретения аппарата, 3,5 миллиона долларов. Собрано даже чуть менее миллиона сомов. Ну, если учитывать то, что кампания по сбору средств началась у нас в мае, и за ну, чуть более четверти года собрано миллион сомов. Вообще, какова тенденция? Люди активно принимают в этом участие? И принимают ли в сборе средств участие наши бизнесмены или меценаты, может быть, политики какие-то, которые тайно, там, может быть, не разглашая свое имя, хотят внести свой вклад?
Ну, относительно суммы. В свете последних событий, мне кажется, все-таки сумма совсем не астрономическая, не космическая, а совсем такая скромная, судя по тому, что наше государство способно тратить по 500 000 000 долларов на развеселительные мероприятия. Сумма совсем маленькая. Вот. И в сомах это примерно 239 миллионов сомов. Вот. И как только мы объявили о кампании, нас поддержали депутаты Дёгуркут Кинеша. Благодаря инициативе вот Айсулу Мамашевой депутаты перечислили однодневную зарплату в счет на накопительный счет сбора на линейный ускоритель.
Всего лишь однодневную.
Да, однодневную зарплату.
Хотя бы.
Это радует. Хотя бы они в курсе того, что происходит в стране и чем живет народ. Вот. Спасибо огромное Бишкек Теплосети. Они два раза сделали переводы. Сначала это было от руководства, затем уже сами сотрудники собрали и тоже хорошие суммы, по 100 тысяч сомов mm-hmm. они передавали. Вот. И все остальное сейчас это частные вклады, это инициативы таких, скажем так, групп каких-то активных, mm-hmm. это и вот «Красный полумесяц» делали благотворительный uh-huh. забег, перечислили деньги нам. Сейчас дизайнеры, вот наши умницы, девушки, дизайнеры присоединились к компании с флешмобом. Они продают в Инстаграме свои платья и полностью сумму перечисляют в фонд линейного ускорителя. Нас поддержали еще вот российские телеканалы здесь, uh-huh. которые представлены в Кыргызстане. Они бесплатно крутят рекламу. У нас была реклама такая с гамбургером. $1
да,
за жизнь.
Да, я видел, видел, да,
это такая реклама, которая очень много вопросов, очень много недовольных. Что вы вот этот гамбургер...
Сравнили с жизнью человека.
Я довольна, реакцией. Хотя бы люди не ленятся позвонить и спрашивать, что за гамбургер рекламируете. Ага. Потом рассказываешь о компании, и люди говорят, у нас нет оборудования, чтобы лечить онкобольных людей, ага. пациентов. Мы говорим, да, рассказываем ситуацию. И они потом начинают собирать по соседям, по подъездам, бабушки-пенсионерки. У нас вот mm-hmm. приходила бабушка, которая собрала со всех своих подружек, тоже пенсионерок, и они нам передали там 900 сомов. Я считаю, что вот это вот просто победа над теми, кто не верит нам.
Mm-hmm. Да, да.
Вот. И радует, когда приносят дети, когда они экономят на свои карманные деньги и приносят свои небольшие вклады и говорят, что это для тех, кто болеет.
Да.
Угу. Это вот прямо так важно, говорят, да. Для тех, кто болеет. А вы не пробовали, допустим, обратиться в авторитетные международные организации, может быть, даже во Всемирную организацию здравоохранения с просьбой о помощи? Понятное дело, что мы уже и так постоянно, наша страна
просит
с протянутой рукой к донорам, пожалуйста, помогите.
Да, я писала письмо на имя директора «Красного полумесяца» в Кыргызстане, потому что у них очень большие все-таки связи международные, и просила помочь и обратиться от нашего имени ко всем партнерам. Вот. Пока, вероятно, нет еще положительных результатов, поэтому ответа нет. Но я надеюсь, что все-таки в этом направлении какая-то работа ведется. Я написала письмо господину Сигалу, который приезжал в Кыргызстан. И когда я писала это письмо, организаторы, надеюсь, передали, я сгорала со стыда. Вот вы не поверите, мне было так стыдно писать, что в нашем государстве, господин Сигал, у нас вот такое состояние, что на 5 тысяч ежегодно заболевающих раком у нас нет аппаратов $3.5 миллиона, что наше оборудование там 87-го года. И этот человек приехал на крутейшее торжество, о котором все в мире услышали, да, это круто. Но когда я писала письмо, мне было очень стыдно. Вот очень стыдно, uh-huh. просто я сгорала со стыда, но я написала это письмо, и я надеюсь, что он, возможно, прочтет и, возможно, в памяти об этом событии, вот, которое он посетил, поедет в Америку и поможет нам найти спонсоров.
Ну, я думаю, что вам здесь, в данной ситуации, стыдно быть не должно, а стыдно должно быть нашим властям, которые допустили подобную ситуацию.
И, Шавкат, вот мы просим вас, средства массовой информации, очень помочь нам, поддержать, потому что человек должен быть вот человек должен знать об этом. Очень много наших современников, получается, кыргызстанцев, не знают об этой кампании, не знают об этой проблеме. Поэтому нам надо распространить как можно больше информации, что вот есть такая кампания, что мы собираем. Скоро в Караколе, да, марафон собирается делать?
В конце сентября намечен марафон на Иссык-Куле. Мы обращались ко всем губернаторам всех областей, откликнулись только иссык-кульцы. И вот на конец сентября назначен марафон. Уже в Аил-Укмету вот по Иссык-Кульской области проводятся сборы, разъяснительная информация. И идут и ролики вот сегодняшнего дня даже на радио местном и на Обл-ТВ. Вот, я очень благодарна всем, кто иссык-кульцам, которые поддержали, активистам, которые поддержали эту акцию. Еще хотелось бы обратиться к руководителям сотовых операторов, которые отказали нам в предоставлении короткого номера. Когда мы были на передаче еще в мае месяце, на радиопередаче, наши вот соотечественники, пенсионеры, бабушки, там, я не знаю, молодые люди со всего Кыргызстана звонили, говорили, дайте нам номер, на который мы можем просто перевести вот эти 70 сомов с телефона, потому что мы в селе живем, мы не знаем, что такое там пойти в банк или там нам сложно. И мы обращались и в Билайн, и в Мегаком, и Кошки. Нам отказали все.
Вот все. Этот вопрос.
Сотовые нам отказали все сотовые операторы в том, чтобы поддержать национальную кампанию и предоставить нам короткий номер, на который кыргызстанцы смогли бы перевести 70 сом.
На самом деле, да, вот очень много именно с периферии приезжает заболевших, и у них, как правило, нет средств. Вот им, как правило, помогается. И особенно с юга очень много заболевших раком именно с юга приезжает. Поэтому вот надо эту информацию распространить как можно больше. Вот в Караколе провести. Обязательно в Аше, в Джалабаде, в Баткене, в Таласе. Обязательно вот этот марафон, да, во всех регионах надо провести. Потому что человек, когда знает, он может в этом участвовать. А не зная, видите, они вдалеке и не могут. Вот прям на уровне республики нам эту кампанию надо вот поднять.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Спасибо большое. Еще раз напоминаю радиослушателю, уважаемый, что это программа «Перекресток» на радиостанции «Азатык». Сегодня с нашими гостями мы обсуждаем тему очень важную – приобретение линейного ускорителя. Давайте тогда очень коротко, буквально пару предложений от каждого из наших гостей, может быть, призвать наше население, народ Кыргызстана к тому, чтобы они не оставались равнодушными к этой ситуации и с миру по нитке, как говорится, голым в рубаха, помогли, может быть, Трахатролич, наверное, с вас начнем.
Я, может быть, народ уже так. Мне хотелось бы еще раз обратиться к правительству и президенту. Вы знаете, вот служба, онкологическая служба вот, во всех республик, опять же, центральноазиатских, я знаю, там под патронажем президента. Иначе такую сумму не одолеть просто. Это только должен быть патронаж президента. Ежегодно, не ежегодно, то есть, вот, например, года три назад Республика Казахстан объявила годом онкологии. Назарбаев объявил. И все инвестиции в этом году, в том году, который он объявил, все пошло в онкологию. Сейчас мои коллеги-радиологи в Казахстане имеют такую аппаратуру, не один, а два, несколько. Они говорят, вот мы даже не знаем, как, что делать, это куда старую девать, куда новую. Я говорю, дайте нам. Ну, они смеются. Вот до какого, видите как. Вот поэтому я, конечно, и к народу Кыргызстана, но действительно у них хватает своих проблем. Именно вот перечислить здесь. Вот, и поэтому я еще раз хочу обратиться к правительству. Вот перед моим отпуском они собирали из администрации президента, там велось вот по поводу оборудования. Я думаю, может быть, все-таки сдвиг будет. Угу. Если взялся президентский аппарат, наверное, все-таки сдвиг будет.
Надеемся на это. Угу. Салтан, пожалуйста.
Я хочу обратиться ко всем, кто здоров. Будьте здоровы, берегите свое здоровье, дорогие мои, и обязательно участвуйте в этой кампании. А кто заболел, вы верьте. Ноги в руки, вперед, мы обязательно победим эту страшную болезнь. Пусть никто никогда не болеет.
Спасибо большое. Динар.
Благотворительность – это модно. Будьте всегда в тренде.
Будьте себе в тренде, да? Это была программа «Перекресток» на радио «Азаттык». Для вас ее провел я, Шавкат Тургаев. Всего вам самого доброго. До свидания.
До свидания.
До свидания.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю.